Павел Бажов. Зеленая кобылка. За большими окунями. В то лето 1889 года мы усердно занимались рыбной ловлей, только это уж была не забава, как раньше, ведь мы не маленькие, каждому шел десятый год, все трое перешли в третье, последнее отделение заводской школы и стали звать друг друга Наша, Петьша, Кольша, Егорша, как работавшие на заводе подростки. Пора было помогать чем-то семье. И вот мы сидели утрами на окуневых местах, вечерами выискивали ершей, в полдень охотились за чебоками. Наши семейные нередко хвалили за это. «По рыбу в люди не ходим. Свой рыболов вырос», — скажет при тебе мать. Иной раз отец одобрит. «Хоть мелькольна рыбка, а все ушка». Понятно, что такие разговоры подбадривали нас, но все-таки тут было что-то вроде шутки. Говорят, а сами посмеиваются. Вот бы так наудить, чтобы не смеялись. С полведра бы окуней, да все крупных, либо ершей, четвертовиков. «Давай, ребята, сходим на вершинки», — предложил вечером Петька. «Вот бы половили. Там, сказывают, всегда клев. Сходим завтра».
«Не отпустят, поди, одних-то».
«Это уж так точно не отпустят», — согласился Петька. «А мы так».
«Отлупят тогда».
«Не отлупят. Мы скажем, будто на пески пошли, либо к перевозной на целый день, а сами туда».
«Наскочишь на кого на перевозе-то? Мало ли наших на вершинке бегают».
«Яшку-то Лесину забыл?» — сказал Колюшка.
«А мы трактом. Далеко так-то».
10-то верст далеко? Ты маленький, что ли? Не дойдешь?»
«Ну-ка, ладно, не то», — согласился Колюшка. «Червей надо накопать, а завтра пораньше пойдем. Не проспим? У нас Гринша в утренней смене».
«Разбудит меня», — успокоил Петька. «Вершинки — это завод на той же речке Горянке, на которой жили и мы. Поселок при заводе был маленький, а пруд гораздо больше нашего, Горянского. О рыбалке на этом пруду мы давно думали. Мешало одно, не отпускали. По зимней дороге до вершинок считалось меньше 5 верст. Летом пешие рабочие ходили через перевозную гору. От нее переплывали пруд на лодках или пароме и выходили на зимник. Этот путь был немногим больше 5 верст. Но ездить так было нельзя. Хлопотливо с перевозом и очень крутой спуск с перевозной горы. Ездили трактом вдоль пруда. Эта дорога была много длиннее. По ней до вершинок считалось больше 10 верст. Выбрали мы эту длинную дорогу потому, что тут не ждали встретить никого из знакомых взрослых. К тому же на перевозе у нас был враг, угрюмый старик-перевозчик Яша Лесина. Раз как-то мы угнали у него лодку, так еле улепетнули. Вдогонку еще сколько орал. «Я вас, мошенников, поймаю, так оборву голову-то! Тому вон чернышу, большеголовому первому!» Колюшка потом, правда, говорил. «Ну, этак он всем ребятам грозит. Где ему всех упомнить, кто лодку угонит?» Мы с Петькой, однако, побаивались.
А вдруг узнает? Не зря же он про Петькину голову кричал. Заметил, видно.
Уйти из дому на целый день с удочками было просто.
Сказали, что пошли до вечера на пески, а то и к перевозной горе. В ответ каждый получил строгий наказ. «Гляди, чтобы к потемкам домой, слышал?» Открыто взяли по-хорошему ломтю хлеба, да по такому же тайком. Каждый не забыл по щепотке соли и нащипал в огороде лукового пера. Червянки были полны, и удочки приготовлены с вечера. Сначала шли хорошо, было еще рано, хотя уже становилось жарко. На 5-й версте от Горянки есть участок Красик. Тут был когда-то железный рудник. Потом около этого места мыли золото, а теперь по красноватому каменистому грунту весело журчали мелкие ручейки. Живая струя в жаркий день кого не остановит. Стали мы собирать разноцветные галечки. Потом кто-то сказал: «Ребята, а вдруг тут самородок?»
«А что ты думаешь? Бывает. Поверху находит». «Вот бы нам, а? Это бы так точно», — сказал Петька. «Хоть бы маленький». Я бы первым делом жерличных шнурков купил.
На 60 бы копеек. 3 клубка.
Найди сперва.
Самородок, конечно, не нашли, но по ручьям спустились к пруду, который в этом месте близко подходил к дороге. Как тут не выкупаться? И место как нельзя лучше. После купания стали осматривать свои запасы. У каждого было по 2 ломтя хлеба, по щепотке соли и по пучку лукового пера. До спасого дня нам запрещалось рвать лук с головками. Но у Петьки все-таки оказались 3 луковицы, у меня 2. По поводу моих ломтей Петька заметил.
«Тебе, Егорша, видно, бабушка резала. Ишь, какие толстенькие!»
У Колюшки не было луковиц, да и ломти оказались тоненькими. Петька выбрал самую большую луковицу и протянул ему.
«Бери, медведка, да вперед, учусь у больших.
Ну-к, я поди-ка старше тебя.
На месяц, о чем говорить? Ты вот лучше померяйся со мной,
увидишь, кто больше».
Я отделил Колюшке половину своего ломтя, но уж ничего не сказал. Наши отцы все жили незвонко, но Колюшке все-таки приходилось хуже всех. Когда так подровняли запасы, все отломили по кусочку.
«Эк, с лучком-то! Это так точно!» — воскликнул Петька.
«Здорово, хорошо! Промялись, 5 верст прошли.
Ребята, дорога-то как кружит! Сколько едем, а перевозная гора тут она, совсем близко! Сперва ведь мохнатенькую обходили, она вон какая широкая!»
«Про что я и говорю, от перевозной к этому бы месту».
Под разговоры о прямой дороге мы незаметно и съели весь хлеб до кружки. У каждого осталась лишь соль. Было с чем уху сварить. И посуда была. Все 3 вместо корзинок тащили на этот раз по ведерку. Выкупались еще раз на дорожку и пошли. После еды и купания идти стало легче, приятнее. Стали заглядывать в лес. Не попадутся ли ягоды? Вдруг Петька закричал. «Ребята, зеленая! У куста села!» И он бросился к кусту, из которого сейчас же выпрыгнула большая ярко-зеленая кобылка. Мы не хуже Петьки знали, что на такую кобылку хорошо берет крупный елец и чебак. И тоже стали ловить ее. Такая кобылка встречается нечасто и очень далеко прыгает. Втроем все-таки одолели, и Петька понес полузадавленную добычу. Мы ему наказывали. «Гляди, Петьша, не выпусти, они страсть живучие», — Петька хвастливо уверял. «У нас не вырвется, не такому попало». Петькино хвастовство показалось обидным.
«Подумаешь, ловко не выпустит-то, коли я ее раз прихлопнул, да другой раз ножку обломил. Куда подскачет хромая-то?»
Мы предлагали Петьке, «давай я понесу». Но он важничал. Напоминал, что это он увидел и поймал кобылку.
«Вот хвостун! Еще бы не поймать, коли мы ее оглушили! Задается теперь! Да мы такого барахла сколько хочешь наловим!»
Не сговариваясь, мы с Колюшкой бросились ловить кобылок. Их было много. Чаще всего попадались жирные желтяки, которые смолку дают. Зажмешь такую в кулак, поскачешь кругом на одной ножке, да попросишь. «Кобылка, кобылка, дай мне смолки!» Она и выпустит каплю. Черная, густая, как есть смола. Много было серовиков, каменушек, остроголовиков. Реже попадались черные летунцы, но зеленой не было. Петька посмеивался.
То да не то, не то.
Зато наша добыча не требовала такой охраны, как Петькина. Сдавишь пойманным головки и бросаешь ведерко. Там они и ползают вокруг тряпочки с солью. И смолку оставляют, хоть их никто не просит. Мы так занялись ловлей кобылок, что Петька взвыл. «Ребята, что в самом деле? Кобылок мы пошли ловить, а ли на вершки за рыбой? Пойдем скорее, мало ли таких кобылок. Неси мою, кому охота».
«Ага, покорился».
Я осторожно перехватил зеленую кобылку, и мы зашагали по дороге. Скоро вышли на урочище реки. По-настоящему это 2 рукава нашего Горянского пруда, через которые переброшены мосты. Один побольше, другой вовсе маленький. Первый прошли спокойно, но на втором остановились. Соблазнило место. В тихой воде были видны заросли щучьей травы, расположенные грядами. По воде плавали на гибких стеблях круглые листья купавок, и везде расходились большие и маленькие круги.
отплавившейся рыбы. Как пройти мимо такого места с зеленой кобылкой? Только Колюшка настойчиво твердил. «Пошли, ребята, до места. Тут вовсе близко, версты поди не будет». Уговорить нас все-таки ему не удалось. «Мы только попробуем». «Скорехонько, ты иди потихоньку один». Когда Петька разматывал удочку, Колюшка еще пригрозил. «Глядите, ребята, заведет вас это зеленое». «Куда заведет?» «А вот увидишь. Как вечером драть станут, так поминай меня».
«Тебе какая печаль? Ну-ка, мне столько ж попадет. Знаешь ведь, у нас матери».
«За единщина. Заодно и получай».
«Только и слов у них. Отцы похваливают. Пущай без обиды растут. Говори вот вам». «Не бойся, Кольша. Мы только два разика. Это уж так точно. Без этого не пойдем».
Петька насадил кобылку, поплевал ей на голову и забросил в середину самого дальнего прогала, какой можно было достать удочкой. Не прошло и полминуты, как поплавок глубоко нырнул, удилище дрогнуло, и Петька, закусив губу, как в драке, выметнул на мост большую рыбину. Это был елец, но Петька для важности назвал его подъяском. Мы не спорили, уж очень крупный елец, такого можно и подъяском звать. Петьке повезло, зеленая кобылка оказалась нетронутой, и он снова забросил соблазнительную приманку. Но на этот раз с поплавком было спокойно. Петька терпеливо ждал и в утешении себе говорил. «Подъясков-то в нашем пруду так точно, а мелочи подойти боится». Чтобы не стоять зря, мы с Колюшкой тоже размотали удочки. Колюшка попробовал на червя, и вышло неплохо. Мелкие окунишки брали по собачьи. С трудом крючок достанешь. А насадке беспокоиться не приходилось, лишь бы прикрывало жальце крючка. У меня тоже стали клевать мелкие ельцы и чебашики. Петька все чаще начал коситься в нашу сторону, но все еще надеялся на свою зеленую кобылку. «Пф, мелочь у вас! Такая к моей кобылке, небось, не подойдет!» Но вот у него потянуло поплавок. Петька насторожился, опять закусил губу, ловко подсек и вымахнул малюсенького чебачишку. Мы с Колюшкой захохотали. «Ну-ка что? Зато я этак-то хоть версту пробегу, а ты язык высунешь». «Ну, вот тебе и ну. А ты задерешь башку, руками замашешь. Кто так бегает? У тебя поучиться? Хоть бы у меня. Не думай, что ноги долгие, так в этом сила. Дых от у меня лучше. Вишь, ровно и не бежал. А ты все еще продыхаться не можешь». Это был старый спор. Петька в нашей тройке был выше всех. Худощавый, длиннорукий, с угловатой головой, на длинной шее, он легко обгонял нас. Но бегал он неправильно, закидывал голову и сильно размахивал руками. Оба мы старались уговорить Петьку, чтобы он бегал по правилу. А Петька щурил свои черные косые глаза, взмахивал головой и говорил: «Эх вы, учители, а ну побежим еще». Под этот спор мы прошли половину пустыря. Тут справа от него выходила торная дорожка. Сприска скварец. Приск совсем близко. Не только гудки слышно, но шум машины и поскрипывание камня под дробильными бегунами. По этой дороге со скварца гнал на мах какой-то крутолобый старичина в синей полинялой рубахе, в длинном холщовом фартуке, в подшитых валенках, но без шапки. Фартук сбился на сторону и трепыхался, как флаг. Старик был в таком возрасте, в каком обычно уже не гоняют верхом. Глядя, как он, сгорбившись, высоко подкидывал локти, мы расхохотались. А Петька крикнул: «Ездок! Зеленая муха!
Пимы спадут!»
Старику, видно, было не до нас. Он даже не посмотрел в нашу сторону, направляя лошаденку к заводской конторе. «На телефон пригнал. Случилось, видно, что-нибудь на скварце», — сделал я предположение.
«Случилось и есть», — подтвердил Петька. «Не без причины караульный пригнал. Это уж так точно».
«Почему, думаешь, караульный?»
«На вот, не видишь, старик в пимах?»
«В запоне. Кому быть?»
«Пожар поди».
«А гудок где?»
«Завывало бы, а видишь, молчит».
«Нет, тут другое».
«Золото украли?»
«Украдешь, как же».
«Тятя сказывал, большая строгость у них. Стража там, начальство. подступу нету. Всякого обыскивают, догола раздевают. Украдешь так точно. А много на скварце рабочих? С 1000, а то и больше. — И все в земле? — спросил Колюшка. — Ты думал, на облаке? — захохотал Петька. — Ну-ка, мало ли, у машин там, либо еще где. А где они живут? — Казармы там. Помногу в одном доме живут. Больше пришлый народ. — Отовсюду. И наши заводские есть. Только они домой бегают через перевоз. —